На этой парадоксальной евангелической основе могла вырасти новая русская божественная комедия. Совсем не похожая на ту, которую сотворил Данте. Парадокс как форма откровения. Как важно проследить у Пушкина это парадоксальное начало. В героях, в решениях, в сочетании фантастики и реальности, во всем. Почувствовав свободу, ту, которая воплощена в стиле, в характере Руслана и Людмилы, в этом смысле романтической поэмы, обжив проблемы байронической мировой скорби, в южных поэмах и в «Цыганах», разумеется. Пушкин почувствовал необходимость вернуться к Руссо. Может быть, не вполне осознавая это. Такова была внутренняя логика, парадоксальная логика развития. Удивительная и парадоксальная надо было проследить в реальности, в той обычной жизни, энциклопедии которой явился Онегин. Сюжетный ход романа удивил самого Пушкина. Финал был не то что вынужден, пора было кончать роман. Он был неожидан для автора во многом. Судьба Татьяны неожиданна и парадоксальна. Татьяна – читательница Руссо, не только Ричардсона, но и Руссо. Она, казалось бы, была верна даже сюжетным линиям, почерпнутым из Руссо, ну, скажем, из «Новой Элоизы». От этого романа пытались оттолкнуться и другие. Гёте в Вертере, Байрон в «Мировой скорби». Но у Пушкина судьба этой родственности с Руссо у главной героини не у Онегина, а у главной героини романа. Прослеживается самым парадоксальным способом. Она, эта родственность, проходит испытание реальностью. Сначала это деревня, Урус, Урусь, Руссо. А потом и торжественная, и победная, и внутренно трагическая, торжество Татьяны. Она развязала роман, казалось бы, в соответствии с тем, как положено в сентиментальных романах, начало которым дал Руссо. Она поступила так, как должна была поступить героиня сентиментального романа. И она была верна этим дорогим для нее книгам и хотела бы вернуться из роли законодательницы зал в деревню. Своим романом к бедной няне своей и к тем чувствам, которые тогда охватывали ее, к тем чувствам к Онегину, которые должны были пройти это страшное испытание жизнью. Казалось бы, никакого парадокса нет. А тем не менее Пушкин был удивлен таким финалом. Потому что он внутренно столь необъясним логически, что до сих пор идут споры. Они колеблются между версиями Белинского, который целиком погружает Татьяну и Онегина в контекст реальности, русской реальности. И несмотря на то, что это лучшие люди, больше даже того, что это подлинно народное выражение человеческих судеб, они дети времени и несут в себе недостатки, свойственные времени. Это версия Белинского, известная. Ей противостоит версия Достоевского, пушкинской речи, где Татьяна оказывается апофеозом русской женщины. Верная не сентиментальным романом, а высокому христианскому нравственному принципу духовной гармонии. Ну, по существу, Достоевскому легко было связать это с Руссо. Он так не сделал. Но на самом деле это было именно так. И вот это в его истолковании присущее русскому человеку близость к Христу воплотилась в творчестве Достоевского. Это и Макар Девушкин с его парадоксально запредельно святой и вместе с тем по-своему эгоистической любовью к Вареньке. Это князь Мышкин с парадоксом его любви, рыцарь бедный. Это Алёша Карамазов с самым страшным испытанием, которое ему предстояло в ненаписанной части романа. Поцелуй Христа инквизитору парадоксален. И вообще вся почвенническая линия в литературе, идущая от Гоголя, проходящее развитие и настоящее осознание творчества Достоевского и воспринятое и поднятое на недосягаемую высоту Львом Толстым, который прямо обратился к Руссо, к Христу, к Евангелию. Все это несомненно. И несомненно и то, что Пушкин, почувствовав потребность поделиться своими замыслами с Гоголем, передал ему отчасти, завещал ему. И тему мертвых душ, и вообще всю духовную парадоксальность гоголевского восприятия Руси. Становится понятным, почему так логически несовместные реалистические картины, замечания из страницы «Мертвых душ» и «Русь-тройка», и этот разговор автора с вперивший в него бездонный взор Родиной, который он видит из прекрасного далека. Прекрасное далеко – это не Рим, это евангельская высота. Белинский не понял этого завета, пушкинского завета, который взял на себя Гоголь. Но русская литература, Достоевский, Толстой, в споре, так сказать, в каких-то формах неосознания такой связи выполнила пушкинский завет. И поэтому совершенно справедливо Миддлтон Мари сказано о том, что именно в русской литературе явились эти трубные звуки, и что другие писатели мира, кажется, младенцами у ног, играющими у ног гигантов Толстого и Достоевского. Все это верно, как верно и руссоистская мотивировка нашего освободительного движения, гражданственности. Ибо парадокс Руссо распространялся не только на естественного человека, но и на гражданина, спартанца, который полностью растворяется в государстве. И добровольное жертвование собой ради всех, противопоставленное жертве, которое государство ради себя может принести. Принеся в жертву отдельного человека отдельную судьбу, вопреки его воле, это все одухотворяло русское освободительное движение, и его нужно сейчас заново пересматривать, открывая в нем то великое ценное, что парадоксально роднит гражданственное и естественное. Концепции Руссо. Но сама эта концепция у Руссо пессимистически открыта. Несовместность гражданственного, подлинно гражданственного и естественного была главной задачей, которую нужно было решить освободительному движению. И этим определяется масштаб событий XX века. И революция, и их опыт Советского Союза, который, несмотря на страшное отступление, противоречия, несмотря на ужас тех преступлений, которые были совершены, именно потому, что здесь было отпадение от парадоксов Евангелия в руссоистском истолковании, несмотря на весь ужас этого опыта, наш 20 век был одной из величайших кульминаций мировой истории. Все это заново надо пересматривать и во всем этом видеть те связи, которые раньше не признавались. И в этом отношении фундаментальный труд Руссо и Пушкин разрастется в новую историю нашей отечественной литературы, где выяснится не только преемственность и родственность с Руссо, но и полемика с ним. Ибо наша литература начинала там, где кончал он, Жан-Жак Руссо, и пыталась почувствовать это, предвидеть это, всматриваясь в грядущую судьбу России. Все это серьезно, и все это спасительно, особенно в сегодняшней нашей эсхатологической ситуации. У нас есть большие заветы, их генетическая связь и преемственность очевидны, совершенно очевидны. Когда это все будет выявлено и будет найден язык, на котором можно было бы сказать об этом, не укладывающимся в логику, парадоксальном ипостасном единстве. Когда все это будет выявлено, никакого возврата к идеологическим догмам советского времени не будет. Но будет востребованная сегодня и завтра, особенно завтра, осознание преемственности с тем лучшим, что было нам завещено. Руссо не чувствовал, не успел по-настоящему почувствовать то, что антиномия естественного человека и гражданина, спартанца, в равной степени приемлемое для него, для Руссо, что они ипостасны. Что они не просто логически противостоят друг другу, они своей несовместимостью, несовместностью утверждают ипостасный принцип их единства. Вот это очень важно понять. И этому я бы отдал годы жизни, если бы эти годы у меня были.